уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня глава Удмуртской республики Александр Бричалов. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Добрый день.
Могу ошибаться, но, по-моему, сегодня ровно год, как вы фактически возглавляете Удмуртию.
Точно, ровно 2 года.
2 года даже.
2 года, как я живу в счастье, то есть руковожу Удмуртской республикой, да, так?
Сначала в Рио, после этого...
Временно исполняющий обязанности, и 10 сентября 2017 года подвели итоги выборов и в Удмуртской республике, и я уже стал главой, избранной людьми, проживающими в Удмуртии.
Ну, поэтому хочется какой-то, естественно, промежуточный итог подвести. Я так понимаю, что Удмуртская республика, ну, не совсем в лидерах в Российской Федерации, или как?
В лидерах, конечно, как-то не совсем в лидерах.
Я понимаю, другого вы сказать не можете.
Ну, действительно, есть масса направлений, в которых мы безусловные лидеры, это абсолютно честно. Ну, допустим, мы номер один в стране по производству твердых сыров. Вот так. А в тройке по вообще производству молочной продукции. Но, пожалуй, все-таки главное – это оборонный комплекс страны. Это Булава.
Ижевск, автомат Калашникова.
Воткинск, Тополь-М, Булава. Ижевск – это концерн Калашников, ТОР, значит, ОСА и так далее. Значит, но не только этим живет Удмуртия. В мире также мы занимаем 2% от объема производимых беспилотников. 2% – это республика. Поэтому есть чем гордиться. Помимо этого, Петр Ильич Чайковский родился в Воткинске, и 2019 год, год столетия со дня рождения великого Михаила Тимофеевича Калашникова. Другой вопрос, что про Удмуртию мало что знали, наверное, не очень стремились мы где-то до 2017 года продвигать и рассказывать, приглашать. Но вот сейчас эту ошибку исправляем, и все, кто приезжают, поверьте, в восторге остаются.
Долгое время вы были здесь, в Москве, я так понимаю, были в кадровом резерве, после этого вас делегируют в Удмуртскую республику, от вас что-то требуют наверняка, какие-то показатели эффективности, что-то нужно делать. Вот в этом вы сами разобрались, чего это хотят конкретно?
Конечно, разобрались. Есть, во-первых, 15 совершенно точно сформулированных показателей, так называемых KPI, показатели эффективности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, по которым нас будут оценивать. Есть мои требования к самому себе и к команде. Они далеко за горизонт этих 15 показателей выходят, и они связаны со спецификой региона. Ведь у нас регионы все с разной там базой социально-экономического развития. Возьмите наших соседей, у нас есть Пермский край и Татарстан, у которых экономика гораздо сильнее, чем у Удмуртии на данный момент. И там, наверное, у глав тоже есть свои ориентиры и KPI. Поэтому показатели есть, вы говорите, требуют. Безусловно, требует.
Я просто почему спрашиваю, потому что есть ощущение, что каждый год от глав регионов Российской Федерации требует чего-то нового. Ну, ровно потому, что эти показатели эффективности постоянно меняются, их становится то больше, то меньше, то на одном делают акцент, то на другом, после этого появляются майские указы, и все вообще смещается, так поэтому и интересуюсь.
У меня нет никакой вот, что называется, неразберихи в голове. Мы очень точно понимаем, собственно, чего мы хотим. Вы знаете... Ну, совершенно верно, майский указ и в его развитии национальные проекты, их 12, есть там совершенно четкие показатели: демография, здравоохранение, образование, экономика, все в цифрах. Они могут быть спорными, они могут быть, кому-то кажутся нереализуемыми. Мы считаем, что они достаточно амбициозны, и мы можем и должны их выполнить. Это раз. Но, знаете, один из любимых моих политиков вообще в истории мировой политики, Шимон Перес, он давал очень так, всегда очень такие сочные с точки зрения понимания интервью. И он как-то сказал, что... Ну, во-первых, государственная служба – это не властвовать, а служить. Служить кому? Человеку. Он много раз приводил пример начала, где они были, я имею в виду Израиль, и с чего начинали, когда у них не было практически ничего, и к чему они пришли. И он вывел главную формулу, что самым главным богатством является человек. Так вот, чтобы все упростить, убрать все показатели, цифры и так далее, если во главу поставить человека и качество его жизни, то, знаете, от индивидуальных проблем, которые мы должны решать каждый день, вот сейчас, сегодня и завтра, до, собственно, глобальных изменений, которые повлияют на качество жизни. Это самая главная задача моя, я сам от себя ее и от команды ее требую. Потому что мы можем построить школы, детские сады, выполнить показатели эффективности,
да.
Но упустить очень много мелких проблем. Ну, мы же решаем глобальные задачи, давайте на них сконцентрируемся. А то, что
выполняете KPI. Вот
а самые, то, что да. прорыв водопровода второй месяц не могут починить, разглядяй там некоторые, да, и человек 200 сидит без воды, ну, это же мелочь, ну, ничего, пройдем. Так вот, этого проходить нельзя.
А как же приоритеты, акценты? Вот невозможно.
И на то, и на другое
Нет,
и на другое, и на то, и на другое можно и нужно найти время. А если учесть, какое количество чиновников у нас, в нашей, по крайней мере, системе, я говорю, в Удмуртии, работает над этим, то успевать обязаны. У нас, мы, хоть у нас и проходит административная реформа, и мы так подусушились слегка, но, тем не менее, достаточно рук, я надеюсь, мозгов, чтобы и текущие проблемы людей решать, и выполнить KPI по нацпроектам.
А за счет чего? Просто не очень понятно.
Да все просто. Давайте пример.
Давайте.
7 на 8 марта. Значит, глава Удмуртии входит в свой аккаунт во ВКонтакте. Значит, и видит, что ему буквально вал, там 10-12 сообщений в течение 40 минут приходят. А они про что? Трехподъездный, 8-этажный жилой дом остался без, значит, лифтов, лифты не работают, и без воды. И самое интересное сообщение. Мне мужчина пишет, он, правда, там жестких таких формулировках, но я понимаю его эмоции. Он говорит, я в вахте, я вахтовым методом, у меня сейчас нет дома. А дома у меня осталась жена беременная на 8 месяце, 2-летний ребенок.
Будьте вы прокляты.
На последнем этаже, да. Ну, я убираю эмоции, по сути, он прав. А глава, значит, ищет главу города. Это было в прошлом году, был другой глава. Значит, там уже, по всей видимости, 8 марта отмечали. А кое-как нашли, к часу ночи все исправили. То есть, если у меня хватило времени, да, это ручное управление, это в кривь и наискось, но зато мы решили проблему. Сейчас мы выстраиваем так, чтобы, если я, значит, вот туда дохожу, люди не могут достучаться до главы муниципального образования, района, управы и так далее, то это, значит, достаточно аргумента для того, чтобы человека снять с должности. Так происходит.
А, то есть как раз хотел спросить, это же тревожный симптом, когда вынуждены писать главе республики с тем, чтобы починили лифты и водопровод в конкретном доме, в конкретном населенном пункте.
Это настолько криво и нелепо, но мы договорились честно общаться с людьми, вот я признаюсь, да, что у нас порой бывает так. Но мы выстраиваем сейчас систему. Понимаете, до 4 апреля 2017 года на сообщения в соцсети, фотографии многочисленные вообще не реагировали. Потом, когда на прямую линию кто-то достучался до Владимира Владимировича, начинают разбираться, говорят, слушайте, но ведь есть закон о работе с обращениями граждан.
Да.
Пусть напишут бумагу, 30 суток мы ответим. Вот мы проанализировали все эти сообщения, там процентов 20-30, во-первых, не нужно бумагу портить, да, его можно, это можно отработать, а во-вторых, проблема сегодня здесь и сейчас, за 30 дней там уже, не знаю, кто-то либо умрет, либо потолок обрушится, поэтому, да, пришлось вот всем меняться и реагировать, у нас у половины глав районов не было аккаунтов в соцсетях.
Может, и хорошо, работой занимались.
Чем? Работой? Если бы, тогда бы, знаете, аккаунт появился, а сообщений нет, вот это класс, это мечта, но получается не так, поэтому пока вручную, да.
по-прежнему пока систему выстроить не удается. Почему?
Удается.
Удается?
Удается.
За счет чего?
Меньше за счет регламентации. Как вы знаете, мы пришли к чему? Значит, лучшее объяснение, лучшая инструкция – это устав вооруженных сил. То есть мы устали, значит, пытаться внедрять систему там Scrum, Agile, начали писать четкие инструкции, потому что тысячу человек вот так вот заменить сейчас на быстро думающих, креативных и ответственных – это иллюзия. Поэтому даем инструкцию, что нужно делать в том или ином случае. Появляются новые кейсы, их описываем и таким образом выстраиваем работу. Получается.
За счет омоложения, за счет чего? За счет обучения тех людей, которые сейчас во власти?
Обучение, да, конечно, может быть, и хочется большее число людей заместить, особенно тех, кому там 60+, но пошли другим путем. Сначала дали возможность научиться, так сказать, понять новые правила игры и взаимодействия, уже тогда принимаем решение. Вот сейчас, по отношению, в частности, к главам муниципальных районов, у нас как раз новое время взаимодействия, мы их будем оценивать там по 60 показателям. Они очень...
Свои KPI?
Да, свои KPI, они очень-очень продуманные, они простые. Это, по сути, те акценты, на которых главы должны сосредоточить свое внимание и время. И вот если в течение там квартала и второго будет не получаться у коллег, мы будем им искать другую работу. За это время, почти два года, мы смогли подготовить, пусть и короткую, но скамейку запасных. Тех, кто для кого это челлендж, и они готовы работать.
А как же проверенные механизмы? Ну, казалось бы, вот есть глава муниципалитета, который ближе всего к людям, которые на его земле живут, он вместе с ними, он часть их жизни, они часть его жизни. Ну и, пожалуйста, выборы проголосовали, сказали, да, это нам подходит, все, а дальше их ответственность уже. Так не работает.
Слушайте, ерунда все это. Извините. Приезжайте в Ярский район, я вас приглашаю, Удмуртия.
Да, хорошо.
Вы посмотрите, что это. Это 9 тысяч населения, в самом центре там 3 с небольшим тысячи. И с одной стороны, выбирать особо не из кого, а с другой стороны, да, есть у нас главы, мы с ними работаем очень хорошо, которые ходят теми же улицами и разговаривают на одном языке, но есть другие, которые загородились, собственно, и где-то там с вышки что-то смотрят и пытаются управлять.
То есть инструменты прямой демократии не всегда работают, так вот?
Да, она там просто не растет. Какая там, ну, о чем вы говорите? Это же, еще раз, это же не китайская деревня, 60 миллионов человек. Ну, вот я вам говорю, район 9 тысяч. Там друг друга, по большому счету, там все знают. Из них там дети, пенсионеры, работающее население, там меньше трети. Поэтому и прямая демократия. Там все очень просто. Есть проблема, ты ее реши. Не можешь решить, чем-то другим должен заниматься. Но долгое время упражнялись в том, что объясняли, почему не можем решить. То погода не удалась, то денег у нас нет. Вот я почему про Ярский район? Я люблю очень эту теорию. Вообще все районы, всех людей и так далее. Но вот дали задачу... Новый год без елки же не Новый год, правильно? Дали задачу найти елку. Там дали разрешение, пошли рубить. Такое уродство поставили на площади. Мы прогремели на всю страну, там что люди фотографируют, думали, это стёб какой-то. Ну, не может быть, это же не елка. Там три ветки. И потом начали выяснять до каждого, что мне задачу поставили, вот елка, да.
Значит, пуговицам претензии есть?
Вот, примерно
рукавам
так,
есть?
Да. Поэтому это может быть смешно и нелепо, но это про качество жизни. Люди вот так реагируют на это.
Ну, как это пояснить? Ну, просто я вот пытаюсь... Вот, опять же, если обратиться к формальным критериям, можно их выполнять, это будет похоже на итальянскую забастовку, это будет похоже на ту самую ёлку.
Формальные сейчас не получится.
Так.
Сейчас абсолютно точно не получится выполнять формальные критерии. Объясню. Давайте вот только-только зима закончилась, снег сходит. В Удмуртии рекорд был по количеству осадок 92-го года. Угу. Ну, то есть просто завалило снегом. Все просто. Фотография приходит с улицы, что ее не убирали. Это как в армии, это залет.
Да.
То есть у тебя нет аргументов объяснить, почему ты ее не убрал. У тебя все для того, чтобы убирать, есть. Все. И это уже там раз ситуация. Вторая ситуация, когда там, ну, не дай бог, скорая помощь вовремя не приехала. У нас, к счастью, этого не бывает, кроме как форс-мажор. Это вторая галочка. Дальше, вот сейчас провели инвентаризацию, школы, детские сады. 800 объектов, где надо чинить крыши и окна. Главы, вы где были? Все время ждали деньги? В одной территории 36 объектов не отремонтировано, а в другой 3. Почему? Ну, там хозяин, он находил время и возможность отремонтировать кровлю, крыш.
Потом к нему приходит счетная палата и...
Да не приходит. Все это нормально. Там везде...
Не целевое расходование.
Везде разумные. Ну, хозспособом, с предпринимателями договорились. Это все... За это не у нас, по крайней мере, за это не ругают.
Любопытно. То есть получается, что совсем по закону не очень получается. То есть все время приходится искать какие-то лазейки для того, чтобы...
Нет, даже лазейки, они все встраиваются в закон, в формы закона, там никаких проблем нет, никто не нарушает закон. Просто речь не об этом, а речь о желании. Вот нет желания, он пишет в главе все время письма, дай денег. Вот если нет желания. Но я же не написал, я тебя предупредил, ты мне денег не дал, я крышечку не отремонтировал.
А как поступает Александр Бричалов, когда ему из Москвы прилетает какой-нибудь привет из серии, а что у вас вот с этими показателями, почему не выполняете? Обычно в регионах говорят, слушайте, а что у нас с межбюджетными отношениями? А, простите, где деньги все, почему они по-прежнему уходят в Москву, а нам как-то приходится все время клянчить эти средства? Ну и так далее. Наверняка же это и в вашем случае работает или нет?
Да, ну, во-первых, смотрите, мы честно объявили и признались о том, что у нас плохо,
так.
И где мы недорабатываем. То, что мне, кстати, не рекомендовали делать, потому что, ну, как-то потом придется отвечать за это. Ну, к примеру, мы сказали, что у нас 62 участка дорог, по которым в октябре и в апреле даже на спецтехнике МЧС невозможно проехать.
Хорошо, 62 участка.
Эти участки,
в километрах, я думаю, это прилично.
Это получается. Прилично, в деньгах это 4,5 миллиарда, чтобы их отремонтировать. Они ведут населенным пунктом, где живут 20 тысяч человек. Когда мы с командой обсуждали, говорю, вот надо об этом заявить, поставить эту задачу, чтобы в течение 3 лет это исправить. Я говорю, Александр, давайте мы не будем заявлять, давайте просто мы исправим. Но если мы не будем об этом говорить, вот тогда будет прилетать. Поэтому мы признали, что здесь у нас проблема, что у нас разваливаются детские сады и школы, мы их провели инвентаризацию, что у нас срач невероятный в больницах, там хочется умереть, а не выздороветь, хотя у нас хорошие специалисты работают. Мы в этом признались, поэтому очень вряд ли что-то прилетит такое, чтобы мы из Москвы, имеется в виду, там, чтобы мы не идентифицировали и не знали об этой проблеме.
Зачем вы, я бы как ответил, зачем вы нас ставите в известность об этом? Вы решаете проблему, вы глава региона или как?
Кого ставить в известность?
Но,
нет, мы
Москву,
люди,
людям?
Мы людям это говорим, конечно. Потому что знаете, в чем недоверие к власти? Вот когда я приезжаю на сход,
так.
Вот это было, допустим, перед выборами, хотя я каждый год теперь езжу. Значит, ну молодец, приехал перед выборами, сейчас начнет обещать. Я в каждом районном центре говорю, что обещать ничего не буду. Я не могу вам обещать, потому что не знаю, что у меня будет с бюджетом. У нас огромные долги и так далее. Людей больше всего раздражает вранье. Ну, не надо говорить, что ты дорогу построишь, если ты не построишь. Не надо лечить там перед каждыми выборами, что ты детский сад построишь или еще что-то изменишь. И это у нас вот тонны таких вот обращений. Поэтому мы признались людям, что вот у нас, да, такие проблемы есть. И обозначили пути, как мы их будем решать, стараться решать. Пока у нас получается все даже с опережением сроков. Поэтому, возвращаясь к вопросу, прилетает там или не прилетает, ну, мы сами знаем все свои там слабые места и знаем, как их будем решать. Кстати, в этом смысле вот у нас, если вспомните, 2 года назад предшественника моего арестовали за дороги.
Да.
За коррупцию вот именно в этой отрасли. И перезагрузить вот отношения людей было очень сложно. Знаете, что мы первое сделали? Мы всех общественников наших, кто занимался дорогами, автомобилисты Удмуртии, автомобильные Удмуртии, значит, пригласили в команду. То есть, вот вы...
Там... Инкорпорировали это, называется.
Точно. Ну, я такого слова не знаю, поэтому... Да. Значит, пригласили в команду, что без вашего акцепта, без вашей подписи мы принимать дорогу не будем. Все. У нас ушла проблема. Ну, во-первых, там никто команда не собирается воровать на дорогах, наоборот, собирается строить за те же деньги больше. У нас это получается. А для того, чтобы это было и больше, и качественнее, лучше всего общественный контроль.
И плюс ко всему, те же общественники уже не могут критиковать вас за это, потому что они сами эту дорогу принимали. То есть вы таким образом избавились от критиков.
Хорошо. Да, это вы как вы классно подвели это. Нет, мы не избавились от критиков, потому что не все еще у нас благополучно, но мы очень классный элемент контроля. Вы знаете, как было до этого, у нас все родственники. Один строил родственник, другой у него принимал, значит, третий эксплуатировал. Поэтому по документам у нас все было в порядке с теми дорогами, которые ремонтировались и строились. А теперь по-другому. На 60 миллионов рублей пришлось переделывать дороги. Потому что общественники сказали, нет, друзья, вот Керн взяли, мы его там в лаборатории при вас смотрели, там верхний слой не 5 сантиметров, а 3,5. Вперед переделывать. У нас половина подрядных организаций с рынка ушло. Потому что новые правила, говорит, вы что, серьезно будете так вот контролировать и будут переделывать? Да, теперь будет так. У нас половина ушли, потому что на таких условиях не захотели работать.
Неизбежен конфликт с местными элитами. Из-за этого у глав регионов в России очень часто возникают определенные проблемы.
Точно.
Что у вас происходит?
Ну, был, это нормально, по сценарию, что называется. То есть набор, ты приходишь руководить регионом, в наборе в том числе конфликт с элитами. Но я считаю, что мы договариваемся. Там, где, как это называется, заплыв за буйки, возвращаем и ставим на путь истины. А в большинстве случаев мы договариваемся о том, как будем жить дальше. Потому что, конечно, тот объем приватизации и за те деньги, которые он произошел, это, конечно, ну, безумство.
Вы что им пообещали? Или вы что, их просто пристыдили и все?
Да нет, ну, по некоторым у нас есть, соответственно, взаимоотношения с правоохранительными органами, а по некоторым, у которых были основания, ну, то есть вот он вышел на торги и купил за столько, за сколько ему предлагали. Как это все было организовано, это там второй вопрос. Но мы предлагаем инвестировать в экономику Удмуртской Республики.
Так и что, тут на это. На скудный бюджет уже больше не жалуетесь или что?
Я и с первого дня не жаловался. У нас мы еще в пятерке, по-моему, по объему госдолга были. То есть он у нас был равен доходной части. 49 миллиардов почти долг, из них 31 был коммерческий. То есть мы были рекордсмены абсолютные в Приволжском федеральном округе. Вот, сейчас снизили на 2 миллиарда долг и справляемся с дефицитом. Дефицит был от 5 до 7 миллиардов рублей. Но я не жаловался. То, о чем вы говорили в предыдущем вопросе, о том, что межбюджетные отношения, трансферты, да. Отношения. Слушайте, ну, я считаю, что Удмуртия самодостаточный регион. Те налоги, которые уходят в федеральный центр, это НДПИ за нефть, условно, налог, да, за ископаемые, за НДС и часть налога на прибыль, но это, наверное, нормально. А другой вопрос, что на все наши заявки нам дали федеральное финансирование. То есть вот у нас консолидированный бюджет 67 миллиардов рублей. Мы на 2019 год получили ДОП больше 19. То есть все, о чем мы просили, на строительство, на реализацию нацпроектов, нам дали деньги. У меня вопрос к команде. Понимаете, это очень такая опасная история. А вот я когда пришел, третий день буквально собираю правительство, мне в хором говорят: Александр Владимирович, мы собираем налоговых и неналоговых платежей 180 миллиардов, а у нас остается 50.
Справедливость где?
Да. Да. А теперь я задаю вопрос: а за счет чего рост вот этих вот сборов? Ну да, нефтяные компании. Я говорю, вы здесь где? Ну, вы чем? Вы помогли новыми месторождениями, или рынком сбыта, или проинвестировали в нефтеперерабатывающий завод? Нет. Так вдруг, ребята, давайте посмотрим про те налоги, которые у нас остаются. Вы что-то сделали? Нет. Практически ноль. Поэтому достаточно посмотреть на те налоги, которые у нас остаются. Там можно делать вот так. И мы сделали. Нам малый бизнес в 2018 году дал плюс 500 миллионов рублей.
К этому еще вернемся. С нами Александр Бричалов, глава Удмуртской Республики. Сейчас новости. После них вернемся. Продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15 часов 35 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами Александр Бричалов, глава Удмуртской республики. Говорим, конечно же, о российских регионах, об Удмуртии, в частности, о российской экономике. Упомянул сейчас Александр Владимирович, что удалось с малыми предпринимателями как-то наладить диалог, как будто бы они стали больше нести в казну. Не очень понимаю, за счет чего. Потому что если послушать предпринимательское сообщество, то у нас становится только хуже. НДС вырос? Да, вырос. А неналоговые платежи сейчас переводят в разряд налогов, а их это тоже настораживает, ну и масса других проблем, которые у них возникают сейчас в нынешних условиях.
Первая оговорка. Не нести больше в казну стали, а стало больше предпринимателей.
А, хорошо, физически
это,
стало
это важно, да, потому что это не означает, что мы с одних и тех же только больше стали собирать налогов. Но и, да, и легализация бизнеса тоже частично произошла. Но все-таки акцент мы делаем на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса. И это удается. Три бизнес-акселератора, экспортные акселераторы и акселератор для сельхозтоваропроизводителей. Я фермер, заработал в республике. Абсолютно конкретные должны быть результаты. Это заключенный экспортный контракт, это удвоение выручки в два раза и так далее, и так далее. Я категорически не разделяю вот разгоняемое мнение о том, что бизнесу стало тяжелее, бизнесу стало там хуже и так далее. Вы знаете, я же какое-то время назад был президентом «Опоры России».
Да,
это объединение малого и среднего бизнеса. Риторика одна и та же на все года. Вот есть категория и людей, и у которых все плохо, при том, что не факт, что плохо, и предпринимателей. Вот, знаете, у меня много друзей предпринимателей. Да, наверное, сложности есть. Некоторые из них, ну, на мой взгляд, просто устраивают революцию вообще и в восприятии предпринимателей, и в бизнесе в целом. Ну, посмотрите на динамику развития «Додо Пицца», это Федор Овчинников. Начинал с пиццерии в Сыктывкаре, и что сейчас? Миллиардные выручки и номер один в России. Я когда-то его приглашал, говорю: «Федор, слушай, у нас будет встреча, когда я в УНФ был, с президентом, будем говорить про экономику. Приедь, пожалуйста, расскажи про вот те проблемы и трудности, с которыми ты сталкиваешься». Он говорит: «Слушай, у меня нет проблем и трудностей, о которых я бы хотел говорить президенту или вообще вслух». Я говорю: «Почему?» Ну, потому что я же шел сознательно в бизнес, я знал, что у меня есть вот такая контрольная, надзорная надо мной история, и так далее, и так далее. И он развивается. Только что у меня были в гостях в республике Татьяна Бакальчук и Илья Ярошенко, это, соответственно, Wildberries и Baon. Ну, послушайте, 100% рост у ребят. Наверное, все-таки вопрос еще в таланте и в желании. Говорить там про НДС, да, это, наверное, это не в плюс. Но, давайте посмотрим по-другому. Кто у нас из бизнеса ориентирован на экспорт, на конкурировать в глобальном рынке? Может, так как на слух казаться, значит, такой историей очень сложной и нереалистичной? Она реалистичная.
Айтишники, оборонщики, сельское хозяйство.
Зачем?
Это то, что приходит в голову.
Вы зубы чистите, надеюсь, каждое утро.
Так,
да? Вот. У нас есть зубная паста Сплат, которая делается не в Китае, а в Акуловке Новгородской области. Но процентов 40 они продают за рубежом. Они пробили потолок в 100 миллионов евро. И никто их за ручку не выводил. И никто там при них не подписывал никакие соглашения. Сами. И не только оборонка, и не только сельское хозяйство, и не только айтишники. У нас, я вам скажу пример, удмуртское предприятие, маленькое предприятие, поставляет продукцию в 89 стран мира. Знаете, чем они занимаются?
Чем?
Они шьют костюмы для художественной гимнастики. 89 стран мира. Маленькое предприятие из Ижевска. Желание и талант. Они нашли свою нишу. И таких сотни. И один из примеров сейчас. Вот у нас есть предприниматель Иван Клобуков. Он свой проект, это Hoodway, это гаджет для автомобиля, на который стекло проецируется вся информация. Он не просто удачно продает на экспорт, он деньги поднял, инвестиции через Kickstarter.com, через американскую краудфандинговую платформу. Опять же, талант и желание. И ему ничего не препятствует развиваться.
Вы сейчас загибаете пальцы, а есть такое понятие, как общий инвестиционный климат. И вам, как бывшему главе «Опоры России», да, это хорошо понятно. Потому что, когда к вам приходят предприниматели и просят вас стать выразителем своего мнения, вы здесь не можете пойти против них. Поэтому вот сейчас голоса предпринимательского сообщества еще громче относительно того, что инвестиционный климат и вообще бизнес-климат в Российской Федерации лучше как будто бы не становится.
Ну, давайте просто по цифрам. Хорошо?
Вот да, давайте.
Цифры. Мы же про инвестиции. Удмуртия за 2018 год переросла на 117%. У нас было 80 с небольшим, сейчас 98 миллиардов инвестиций в основной капитал. Только вот перед нашей передачей у нас состоялось подписание предприятия со Сбербанком. Пока не буду анонсировать, наверное, в Санкт-Петербурге об этом скажем. И объем инвестиций уже 10% от того, что в 2018 году был. Это просто цифры. Я еще раз говорю, я не говорю о том, что у нас все идеально, но я сам из бизнеса, я годами слышу одну и ту же песню, такой плач Ярославны, что зажимают, закручивают все хуже и хуже. Но цифры говорят о другом. И инвестируют, вы посмотрите, в промпарки Татарстана или в предприятия Пермского края. Кто инвестирует?
Кто инвестирует? Кто инвестирует в Удмуртию?
Вот у нас, давайте так, самый последний свежий экспортный контракт. Впервые российское предприятие будет поставлять в Китай 500 тонн молока ежемесячно. То есть, ну... Китайский потребитель платит за наше молоко. Китайцы же локализовали у нас производство, связанное с оборудованием для нефтянки. Масса небольших проектов, локально предприятия из других регионов у нас инвестируют. У нас не такая инвестиционная активность, как у, допустим, Татарстана. Я слежу за коллегами, старшим товарищем моим, Рустамом Минихановым. Южная Корея, европейские страны локализовывают производство. То есть, когда мы говорим о том, что некий инвестиционный фонд предпринимательский у нас там все хуже и хуже, ну, давайте посмотрим на цифры. Вот я про Удмуртию вам сказал. Там 83 миллиарда и 98 миллиардов – это инвестиции в собственный капитал. Помимо инвестиций из-за рубежа, наверное, вот о нем можно говорить. Может быть, там и меньше в целом по стране. Но у нас огромные резервы внутри страны. Я вам пример сейчас приведу, абсолютно конкретный. Есть очень-очень большая отрасль лифтового хозяйства, лифты. А там есть разные компоненты, непосредственно кабина, а есть лебедка, которая, собственно, крутит всю эту историю. Они были практически всегда только итальянские у нас и немецкие. Сарапульский электрогенераторный завод у нас запустил проект, и мы, по сути... По импортозамещению сейчас вытеснили итальянцев. Мы поставляем наши лифтовые лебедки. У нас не хватало червячной пары в этот механизм, мы ее начали делать и вытесняем немцев. То есть у нас с точки зрения инвестиций, причем еще раз, даже про внутренний рынок, у нас огромные резервы.
Ну так вот, интересно про внутренние резервы, потому что раньше ориентировались прежде всего на зарубежные инвестиции, примеров тому масса. Сейчас вы приводите в пример китайцев, в частности, которые локализуют производство. А про внутренние инвестиции тоже хотелось бы понять, они все-таки пошли или нет
пошли
в российские регионы?
Безусловно. Только что мы встречались с руководством Транснефти, и у нас в ближайшие время будет встреча в Удмуртии, огромная корпорация будет представлять номенклатуру своих услуг и товаров, которые они могут и готовы передать на аутсорсинг предприятиям, работающим в Удмуртии. В том числе, я не про Транснефть, а про другие компании, в том числе как результат импортозамещения. Этот процесс идет, он идет очень активно. Я могу сказать, что там мы, наверное, половину наших возможностей не используем. Но при этом те цифры, о которых я вам говорю сейчас, это и валовый региональный продукт наш, и инвестиции в собственный капитал, и налоговая база, которая увеличивается. Это откуда? Это не из «Газпрома». Это наши предпринимателей, которые создают услуги и продукты на территории Удмуртии.
Плюс оборонный бюджет или нет?
Безусловно, да. 22% – это обрабатывающие производства, это оборонка. Конечно, 12 предприятий, которые вот такой вклад в экономику республики дают.
В связи с этим уточнение поставлено. Задача в уже такой обозримой перспективе перейти на процентное соотношение 50 на 50. 50% гражданской продукции.
30% гражданской и двойного назначения, и 70% военной, да. И здесь вы правильно вопрос задаете, это проблема. Пока я буду говорить про предприятия республики, только 4 предприятия из 12 идут по графику, по прогнозному. Это очень сложная оказалась задача. Именно поэтому 18 сентября, в преддверии Дня оружейника, это 19 сентября, мы с Денисом Валентиновичем Мантуровым будем проводить большое совещание, большой форум именно поэтому, по этой теме. Решать текущие проблемы военных предприятий для того, чтобы им было проще запускать и реализовывать гражданскую продукцию, потому что они в большинстве там свои секретные.
Ну, Калашников понятно. Он с этой задачей более-менее справится, потому что стрелковое оружие, оно в том числе и гражданское.
Больше всего у нас справляется Аксион Холдинг. Одно из самых у нас таких легендарных предприятий. 80 лет ему исполнилось в прошлом году. Вы знаете, что оно производит? Кстати, лифтовые шахты начали производить. А помимо этого, пылесосы, кофеварки, мясорубки.
А основная их продукция?
Ракеты малой средней дальности. Да, 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 да. Но там талантливые руководители, гениальные инженеры. И, допустим, медицинское оборудование начали производить, электрокардиографы и дефибрилляторы, и они их поставляют в 21 страну мира. От Папуа-Новой Гвинеи до Польши, Саудовской Аравии и так далее. Вот буквально 27 января подписали с саудитами большой контракт на поставку дефибрилляторов. Поэтому вот эти предприятия, они у нас, как и Купол, который производит торы, они у нас в авангарде в части гражданской продукции. У других есть большие вопросы.
Реальный этот показатель, там, 70 на 30 или 50 на 50 где-нибудь в отдаленной перспективе?
Аксион, Купол, Калашников, Ижмех, Сарапульский электрогенераторный завод, я уверен, что даже не 30, а больше процентов, потому что там прям, несмотря на то, что взрослые директора, в СГЗ, Купол, Аксион, они не потеряли жажды конкурировать, выигрывать, быть первыми, понимают, что у гособоронзаказа есть определенные горизонты и определенные даты, и уже сейчас с опережением думают о том, чем замещать. Они прошли эти жуткие 90-е годы, когда бог знает, что приходилось сделать, чтобы удержаться, поэтому чтобы, более сбалансированная была экономика предприятия, они смотрят очень активно на конкурентную продукцию на гражданском рынке.
Я напомню, с нами Александр Бричалов, глава Удмуртской республики. Времени до конца эфира остается не так много. Хотелось бы еще дать слово в том числе и нашим слушателям. Здесь есть и вопросы, и комментарии, в том числе и критического характера, поэтому предлагаю сейчас к этому и перейти. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Виктор сразу парирует ваш тезис о том, что у нас производится масса высокотехнологичной продукции, в том числе на оборонных предприятиях, он сразу замечает следующее. Только продукция очень плохого качества.
Ну да, и саудиты, и Минздрав купил
на... Это дефибрилляторы.
20... Ну так это же продукция гражданская.
Микроволновые печи, кофеварки, то, что вы тоже упомянули.
Вы знаете, это,
да. Ближе к людям просто.
Все же просто... Вот Виктор, да?
Да.
Виктор покупал продукцию Аксиона, кофеварку и пылесос?
Если может быть, не рискнул пока. А может быть, не знает, под каким брендом она продается.
Так это, знаете, это же история про то, что у нас, особенно в соцсетях, эксперты во всем, от экономики до футбола. Если вы купили и сказали, что это плохо, для предприятия это обратная связь, и они это учтут. А если вы предполагаете, что это плохого качества, что у нас чаще всего происходит, послушайте, как-то в анекдоте, хотя бы билет лотерейный купите, поэтому не разделяю критику, допускаю, что есть проблемы с качеством нашей продукции, как и, кстати, с импортной, но нужны конкретные данные.
7373948, сейчас слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Иван, Москва.
Да, Иван, пожалуйста.
Хотел сказать, что вот я знаком лично по работе с гражданской продукцией «Купола», и качество, на самом деле, очень высокое. Вот, даже, может быть, очень высокое в плане того, что не конкурирует с Китаем. А вопрос у меня, ну, по цене я имею в виду, а вопрос у меня вот в следующем, да, как главе, что вот в самом, да, Ижевске делается в плане улучшения экологии, потому что, ну, я тоже там не раз был, и, насколько я понимаю, это одна из основных вообще проблем города. И реально ли, вот, ну, помимо там каких цифр, есть какие-то реальные улучшения, там, скажем, ну, за последние там 5 лет?
Есть. Вот, спасибо. Плане. Принимается.
Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, вы правы, да, вопрос экологии, он достаточно серьезный, но, слава богу, он не главный и не такой уж острый, именно потому, что за последние, ну, скажем, не 5, а 7-8 лет те предприятия и, в частности, наше легендарное сталелитейное предприятие «Ижсталь» утвердили дорожные карты по модернизации оборудования с точки зрения выбросов вредных и так далее. Это все идет планово. Мы буквально каждый месяц сверяем часы с предприятиями, с природоохранной прокуратурой. Это первое. Второе. Самое крупное искусственное пруд в Европе – это Ижевский пруд. Он естественным образом загрязняется. Мы подаем соответствующие заявки в Минприроды о том, чтобы чистить его. Внимательно за этим следим. Поэтому проблема есть, но я экспертно могу сказать, что она, скажем так, в точных планах решения. Вот, вот такой проблемы, что ох-ах, у нас сейчас нет.
Денис Грэм пишет, 500 тонн молока в месяц – это работа одной фермы всего. Это не показатель, уверен Денис.
Ну, в качестве примера вы приводили, да. Денис, ваши предложения. Миллион.
Это не предложение, это скорее замечание. Ну, то есть, это не показатель, по мнению Дениса, когда вы говорите о том, что у нас одна ферма поставляет в Китай 500 тонн
молока. Обратите внимание, да. Это первая компания в России, которая экспортирует в Китай молоко. Поэтому рассуждать на тему «много это и мало» бесполезно. Это первая поставка. Если завтра Мираторг или кто-то, это компания, это группа компаний «Комос», одни из лидеров России по переработке молока. Если завтра кто-то поставит больше в месяц, тогда мы будем сравнивать. А пока это первая поставка, они чемпионы. Поконкурируйте, поставляйте больше.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Станислав, Москва.
Да, пожалуйста.
Мне хочется сделать замечание. Тут по молоку это правильно сделать, но молоко-то нам... Они своих-то людей накормили этим молоком, которое в Китае поставляют. И второй вопрос. Я бы хотел узнать, он там говорил о производстве...
Да.
...лифтов этих там, где была узкая проблема с изготовлением червячных передач. Вот интересно, знает этот товарищ, сколько... Во сколько обходится эта червячная передача на заводах, которые обслуживают наш, как говорится, военную промышленность? Я вот работал, мне приходилось. Так вот там наценка доходила до 100%
себестоимости. Принимается, спасибо.
Да, молоко, этот товарищ вас слушает и напрямую с вами говорит. Молоко 146% мы производим, то есть мы полностью обеспечиваем свой рынок и, мало того, поставляем переработанное молоко в более чем 50 регионов страны. Это первое. По овощам у нас проблемы, мы производим меньше, поэтому своих накормили. Второе. Этот проект по производству червячной пары и лифтовой лебедки, он как отдельное юридическое лицо, и не за счет гособоронзаказа, а за счет привлеченных частных и кредитных средств. И продукт рассчитан исключительно на рынок, на рыночных условиях, поэтому здесь никаких 100% собственно нет. Еще раз говорю, это самостоятельное юридическое лицо. Да, с участием оборонного предприятия, но там достаточно все прозрачно, и ни копейки из гособоронзаказа на лифтовые лебедки не тратятся.
Угу. Вот здесь те самые санкционные битвы, которые у нас продолжаются, вам в помощь или во вред все-таки преимущественно?
И в помощь, и во вред, поскольку много продукции, особенно военной, они подпали под санкции. Но, с другой стороны, это вывело из зоны комфорта команды этих предприятий, и они стали больше смотреть именно в том числе на гражданскую продукцию и на другие рынки. А если предприятие не из оборонного комплекса, то, конечно, это большой плюс. В первую очередь, это в агропромышленном комплексе, в сельском хозяйстве рынок освободился для своей продукции, и не только наш регион показывает хороший рост, Белгородская область, Воронежская область по сельхозпродукции, поэтому я считаю, что в этом это огромный плюс санкций.
Восстановить автомобиль и мотоцикл марки «Иш» планируете или нет? 652-й интересуется.
Ну, мотоциклы начало восстанавливать производство «Калашников», сделало электромотоциклы, и они их уже запускают. Вот бензиновые великий «Иш», мысли есть, но не в моей компетенции это. Если предприятие решится, то, я надеюсь, решится, то, может быть, будут производить. Но пока вот четких планов нет.
Но теоретически это в том числе и в ваших силах, потому что, ну, как глава региона, поиски инвестора, создание условий для инвестиций.
Сбыт. Вопросы со сбытом. Вот здесь мы сравниваем, смотрим рынок. Мы японским, корейским, азиатским моделям пока проигрываем. Но еще раз, это временная такая ситуация, я думаю. Интерес очень большой, но пока точных планов и ориентиров на даты какие-то пока нет.
То есть обратиться в правительство с требованием защитить отечественного производителя с тем, чтобы очистить рынок или помочь?
Я против этого. Категорически. Потому что если мы хотим конкурировать в глобальном рынке, то мы и здесь должны конкурировать с продукцией из глобального рынка. А защищать какими-то всех, да, вот потому что очень хочется, мы этот путь уже проходили. А неизбежно это будет вести к снижению качества. Потребителю это не нужно.
Сами испробовали вот этот электромотоцикл от Калашникова?
Да, классно. Очень крутой аппарат, да.
Доверяете?
Доверяю, да. Почему нет? Приезжайте, попробуйте.
Хорошо. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день. Дмитрий, Москва.
Пожалуйста, Дмитрий.
Хотелось бы задать вопрос. И вот я слушаю передачу, и кажется, что в Удмуртии все замечательно. А насчет благосостояния населения, почему человек ничего не говорит?
Спасибо, принимает.
Человек готов сказать. Во-первых, если вы меня слышали, в Удмуртии далеко не все замечательно. 62 участка дороги, по которым проехать нельзя. И огромное количество школ и детских садов, где кровли крыш протекают и щели в окнах. Мы абсолютно публично всю свою деятельность освещаем и проблемы не прячем. А то, что у нас в сфере образования, особенно дошкольного, недостаточно получает, на мой взгляд, денег. Это тоже проблема. Но все по-разному. Вот есть у нас предприятие, где средняя зарплата у рабочего 70 тысяч, есть 46 тысяч. Есть у нас предприятие Пихтовка, в деревне Пихтовка, рыбхоз Пихтовка, где средняя зарплата в деревне 32 тысячи рублей, а еще помимо этого гендиректор каждого сотрудника хотя бы раз в 3 года отправляет на Черное море за свой счет. Но разные ситуации есть. Есть личные подсобные хозяйства, многодетные семьи, которые успешно управляют своим хозяйством, продают свою продукцию, и мы в этом помогаем. Но и есть проблемы. Но, понимаете, вот если говорить всю программу о том, где у нас проблемы, как у нас плохо, не говорить о том, что у нас получается, ну, как в том анекдоте, с таким настроением слона не продашь. Поэтому мы объективно ко всему относимся. Заходите в мои сети, соцсети, увидите, какое количество обращений граждан абсолютно конкретных. От лужи на тротуаре там или ямы в дороге до протекающей крыши. И посмотрите реакцию. Мы стараемся решать здесь, сегодня, сейчас.
Меньше-то обращений становится или нет? Вы же говорили о том, что пытаетесь на места спустить.
Меньше становится, да, потому что какие-то просто с упреждением. Вот начинается сезон, например, значит, когда снег сошел и дыры в дорогах, да, ну, мы предупреждаем водителям, раньше выходим на объекты, очень оперативно реагируем, когда получаем сообщение о том, что затруднен проезд. Работаем, да, сообщений меньше, потому что больше начинают чиновники на местах работать.
Ну, и Григорий из Санкт-Петербурга интересует совсем коротко про туризм. Куда поехать?
туризм, Калашников спорт, огромная сетка спортивная, военно-промышленный туризм. Приходите на легендарное предприятие Ишсталь или концерн Калашников, это очень интересно.
Это был Александр Бричалов, глава Удмуртской республики. Спасибо, Александр Владимирович.
Спасибо.
Приходите еще.